зная, что мы с вами изучаем сейчас послание к римлянам не только для того, чтобы изучить послание к римлянам, но и потому, что мы с вами еще и проповедники, то мой опыт общения с проповедниками, он говорит о том, что проповедники очень часто не задумываются о вопросе цели. Вот они читают, например, послание, вот читают какой-то текст библейский, да, и они не отвечают себе на вопрос, а зачем он был написан, вот какую мысль преследовал автор этого послания, когда он писал эту мысль. И, соответственно, когда мы передаем потом в проповеди мысли, мы не до конца верно преподаем, потому что мы не знаем цель. Мы как бы вроде что-то пытаемся изъяснить, что-то пытаемся сказать, но не понимаем цель. Поэтому я очень акцентирую внимание на цели, потому что если мы не поймем, зачем Павел написал послание к римлянам, то тогда мы, наверное, не сможем его правильно и понять. Вот. И повторю последнюю мысль предыдущего занятия, что эта цель... она не является глобальной в плане, что Павел не хотел просто взять и осветить им какой-то вопрос, вот не связанный с их жизнью. Это обязательно касалось их жизни. Но у нас, к сожалению, с вами нет времени это послание изучать во всей полноте, то есть у нас нет нескольких месяцев для этого, у нас всего лишь несколько дней, поэтому я буду какие-то выводы говорить вам без доказательств, что ли, да, то есть можно было бы сейчас... На этом, вот, допустим, если бы у нас была сейчас вот семинария библейская, и мы бы с вами изучали это послание вот несколько месяцев, то на этом бы я остановился сейчас и сказал бы: братья, вот на этом мы заканчиваем, встретимся с вами через неделю, за эту неделю вы должны прочитать послание к римлянам 20 раз и сформировать свое видение цели, вот как вы считаете, для чего Павел написал это послание. Но так как у нас этого нет возможности, то вам придется немножко поверить мне. И в этом послании очень много поднимается вопросов иудействующих христиан. И, видимо, такая ситуация сложилась. Потом, друзья, мы об этом поговорим подробнее. Такая сложилась ситуация, что вот иудействующие христиане, это люди, которые уверовали во Христа из иудействующих, то есть из евреев, они начали привносить в церковь некое свое понимание Евангелия. То есть, как бы вот как это случилось в галатийских церквах? То есть, такой, знаете, сдвиг в сторону закона. И апостол Павел пишет им письмо, в котором действительно излагает Евангелие. Но не просто вот так вот, и не просто для того, чтобы открыть всю полноту христианского учения, а именно с точки зрения вот как бы апологетики против вот этого движения иудействующих христиан. И... Можно отметить три таких основных цели написания этого послания. Первая цель – это догматическая. Вторая цель – это практическая. И третья цель – это апологетическая цель. То есть догматическая, практическая и апологетическая. Такие три основания или три камешка, на которых апостол Павел будет потом нанизывать все остальные мысли. Еще раз, догматическая, практическая и апологетическое. Братья, когда мы изучаем какое-то послание, давайте немножко отвлечемся опять. Когда мы изучаем какое-то послание, важно не только понять послание и увидеть вот догматическую, практическую и апологетическую цели, но очень хорошо и самим научиться так делать. Вот вы проповедники, вот вы ходите за кафедру, или вы кого-то учите, там у вас есть детская группа, подростковая или молодежная, или вы будущие там пресвитера церквей. Вы должны понимать, что ваша задача дать людям догматическую основу, то есть догматика – это суть учения, да? Практическое изложение этого учения и апологетическое, то есть чтобы они смогли защищать это учение. Посмотрите, как апостол Павел мудро поступает. Он церкви римской дает догматическое основание, показывает, как это сделать на практике и показывает способы защиты этого учения. Это замечательно, друзья. Очень часто наши проповеди, они страдают тем, что мы что-то одно из этого трех пункта говорим, а второй нет. Мы говорим людям, что нужно делать, но не говорим, как это делать. Или мы говорим какую-то веру, но не доказываем достаточно объективно текстами Священного Писания, нет апологетики, и люди, слушая нас, они, может быть, и верят нам, но когда приходят какие-то трудности в жизни, какие-то искушения или сталкиваются... с какими-то противниками, они не могут доказать истину своей веры. То есть догматика, суть учения, практика, как это реально сделать, и апологетика, как защитить то, что я знаю. Вот апостол Павел три вот этих цели в послании к римлянам и достигал. Итак, догматическая цель. Церковь, создающаяся церковь, римская церковь, должна получить... Вот вы сейчас не записывайте, братья, потому что иначе это будет очень долго. Я завтра, я еще раз говорю, могу, готов вам раздать это все в электронном виде или на слайде завтра вывешу, а вы можете переписать. Просто послушайте, послушайте. Создающаяся церковь, а мы знаем, в Риме церковь создавалась, она активно росла, должна получить прочную догматическую основу посредством объективного, планомерного и духовного изложения христианского учения. Поэтому в послании к римлянам подробно разобраны основные понятия христианского учения: универсальность греха, оправдание через веру, возрождение духом, освящение верою и победа над принципами греха или над грехом. Итак, догматическая сторона этого послания. Церковь должна получить прочную догматическую основу посредством объективного, планомерного и духовного изложения христианского учения. Второе. Практическая цель. Практическая. Иудеи и христиане, то есть христиане из иудеев и христиане из язычников должны жить вместе и в мире. Это вот практическая цель. Она очень простая. Она очень простая. Но знаете, что интересно? Друзья, мы в послании к римлянам с вами увидим, что эти два лагеря враждовали между собой. У них было определенное натяжение между собой, такие трудности. И интересно то, что если догматика правильная у человека, то эта правильная догматика должна привести к правильным плодам. Согласитесь, да? То есть вот встречали вы таких людей, которые вот очень правильно все говорят, очень правильно все вот излагают. Да у них жизнь совершенно там ужасная, там в семье ссоры постоянные, в церкви он там какой-то не пойми что, там ничего не делает, а вот говорит правильно. Вот встречали таких людей? Это означает, что у него в сердце что-то вот, все-таки не совсем он правильно понимает. То есть у него что-то не то с догматикой. То есть, друзья, если человек правильно учит, вернее, правильно верит, он должен правильно и жить. Они должны быть связаны между собой. Грош цена той вере, которая не приводит к практике. Иаков так и говорит, эта вера, которая не приводит к делам, она что? Она несуществующая, она мертвая, она не может спасать. И чаще всего практическое выражение нашей догматики, оно очень простое. То есть, смотрите, я немножко повторюсь. Догматическая сторона вопроса. Объективное, планомерное, духовное изложение христианского учения. Практическая сторона вопроса, практическая. Иудеи и язычники должны жить в мире. Ну, вот, казалось бы, что очень просто, в мире жить. Но на самом деле, как это сложно, согласитесь, да? Как это сложно. Вот я иногда думаю про себя, вот выходишь за кафедру, проповедуешь и так далее. А у тебя вообще со всеми нормальные отношения-то? А если ненормальные отношения? О чем ты проповедуешь? Вот ты излагаешь суть христианского учения. Об этом мы еще потом поговорим, друзья, это очень интересно. Но сам факт, что он, апостол Павел, увидел, что вот в этой большой церкви возникла большая серьезная проблема. Вот как бы христиане с таким иудейским бэкграундом, да, то есть таким иудейским наследием, и христиане с языческим наследием, они просто не могут вместе с собой существовать. У них все время какие-то натяжки между собой. И эти натяжки между собой, они происходят от неправильного понимания учения Иисуса Христа, именно Евангелия Иисуса Христа. И поэтому он поднимает такие вопросы, как универсальность греха. Об этом мы поговорим, вам будет более понятно, может быть сейчас не совсем понятно, но будет более понятно. И теперь дальше, апологетическая сторона вопроса, апологетическая цель. Ну значит, вот эти ереси, которые искажают суть Евангелия, должны быть разоблачены, и их заблуждение должно быть доказано на основании Священного Писания. Ну, апологетика, это, ну, я уже говорил, это инструменты защиты веры. То есть, когда мы не просто говорим, что, например, мы вот в это верим, и не просто живем, как мы верим, но мы можем и защитить свою веру. Мы скажем, мы верим так, потому-то, потому-то. Кстати, недавно я совсем на эту тему так размышлял и пришел к такому интересному выводу. Эксперимент провел. В некоторых церквах провел эксперимент. Ну вот, например, можно в вашей церкви провести эксперимент, в ваших церквах, тут братья с разных церквей. Вот давайте представим ситуацию, что вот, ну я много раз это делал эксперимент, почти всегда срабатывает одинаково. Берем какое-нибудь там дитё какого-нибудь, девочку, например, спрашиваешь, там 7 лет. Скажи, пожалуйста, вот воровать это хорошо или плохо? Ну, 100% ответ всегда плохо воровать. Хорошо, второй вопрос. А почему воровать плохо? Вот как вы думаете, как отвечают дети чаще всего? Грех, это грех, да. Хорошо, так и есть, да. Тоже чаще всего, ну, в 99% случаев. Следующий вопрос. А почему ты считаешь, что это грех? Вот и здесь вопросы варьируются. Кто-то говорит, что папа с мамой сказали, кто-то сказал, что в церкви учат, кто-то говорит, в Библии написано. Братья, ну вот я вот даже вас спрашиваю, а где в Библии написано, что воровать это грех? Ну, а где? Не что, а где? Не, где? Вот. Ну, то есть, смотрите, вот это очень простой вопрос. Очень простой вопрос. Но он у детей наших вызывает недоумение. Ну, в Библии написано, да? А где в Библии написано? И получается, смотрите, вот они догматику знают, что воровать нельзя, догматику знают. Практика жизни у них тоже хорошая. Они, ну, чаще всего наши дети не воруют. Вот. Но апологетика у них очень слабая. То есть они не знают, как доказать, что это плохо. Ну, это простой вопрос. Давайте вот более сложный вопрос. Допустим, тоже очень-очень простой вопрос, но чуть-чуть более сложный. Не пользуйтесь, пожалуйста, средствами достижения современной науки. Вот такой вопрос. Вот представьте, вот встретился вам свидетель Иеговы. И он говорит, что, а вы знаете, что Дух Святой – это не Бог? А вы говорите, да нет, Бог. То есть у вас догматика верная. Вы верите, что Дух Святой – это Бог. Вы в это верите. И практика у вас тоже хорошая. Вы действительно, ну, как бы не оскорбляете Духа Святого, вы даете ему простор, вы исполняетесь Духом Святым. Все нормально. Теперь апологетика. Где написано, что Дух Святой – это Бог? Где написано? Вот смотрите, вот нас очень много здесь людей, и мы совокупно сможем сейчас найти, так, согласитесь? Но обратите внимание, что вот эта апологетическая сторона вопроса, ну, согласитесь, у нас прослабленная. То есть, я сейчас простые вещи говорю, а если более сложные вещи говорить, более сложные, то, скорее всего, мы все с вами немножко так, да, мы правильно понимаем, мы так и живем, но апологетика у нас слабая. А если касаться более серьезных вопросов, таких более сложных вопросов, вот более таких, действительно каких-то вопросов, касающихся, ну, каких-то трудных вопросов, каких-то трудных таких аспектов, тогда вообще мы с вами начинаем плавать. И, ну, нет, я не знаю, надеюсь, что нет. Потому что если еще апологетика будет. Не, мы в послании к Римлянам будем затрагивать некоторые вопросы о апологетике. Будем затрагивать в послании к Римлянам. Вот. Но я к чему говорю? О том, что вот в вопросах нашего Евангелия мы тоже должны знать, как доказать, что вот та или иная вещь, истина, она истина на самом деле. Поэтому вот давайте чуть коротко повторим. Значит, апостол Павел достигал три цели. Догматической, практической, апологетической. Догматической он изъяснял объективно, планомерно и изъяснял изложение христианского учения именно в контексте именно вот этих иудействующих христиан. Не просто в принципе все христианское учение, это было бы очень много, а именно в контексте иудействующих христиан. Вот знаете, друзья, вот я об этом очень хочу еще момент сказать такой. Ну, давайте представим себе, представьте белую доску, и на доске я прочертил такую линию, просто линию, которая отделяет как бы вторую часть от первой, такая линия, отделяющая доску. Это как бы, представьте, что это море. Вот. Я всем говорю, что когда я был маленький и в школе учился, то мне учительница по рисованию ставила тройки, вот, потому что она меня очень любила и завышала мне оценки всегда. Вот. Я рисовать вообще не умею. Вот, линия – это море. И вот нижняя часть моря, которая вот ниже вот этой линии, оно море такое мутное, и нам не видно, там непрозрачное море, нам не видно, что там изображено, нам не видно. А вот верхняя часть нам видно. И вот представьте, вот гладь моря, да, и из-под этой глади моря, я еще раз скажу, нам не видно, что вот вода мутная, нам не видно. Но мы видим, торчат палки. Вот одна палка вот так торчит, одна палка вот так торчит, одна палка вот так вот как-то торчит. По-разному палки торчат. Вот они торчат из моря. Вопрос, можем ли мы с вами догадаться, как эти палки, ну там вот внутри моря торчат, вот как они упираются в дно, можно оно предположить или нет? Ну, можно предположить. То есть, например, вот эта палка, которую вот мы видим, вот она так торчит. Мы можем предположить, что она вот дальше вот так продолжает. Мы можем предположить. Вот которая вот так вот спиралью идет, и мы не видим, что там ниже уровня воды, мы не видим. Но мы можем предположить, что дальше она вот так и идет. И вот мы предполагаем с вами. Но на самом деле вот это предположение, которое мы с вами строим, оно не более чем предположение. И мы можем ошибиться, согласитесь, да? То есть, может быть, там вообще какая-то странная штука лежит, из нее все эти палки торчат, а нам кто его знает, как нам объединяется. Вот почему я об этом говорю? Дело в том, что вот истина библейская, она настолько многогранна, настолько она просто колоссальна в своей бездна богатства, премудрости и разумения Божия, что мы, предполагая то, чего мы не знаем, мы можем ошибиться. Это первое. Второе, что она настолько многогранна, что в разных аспектах, вот в разных обстоятельствах эта истина проявляется по-разному. Вот я приведу вам простой пример. Из моей практики, реальный случай. Приходит, покаялась у нас одна девочка, это было в августе месяце, 14-летняя девочка, покаялась на собрании, дочка верующих родителей. После собрания ко мне подходит и говорит: брат Денис, я вот покаялась, все у меня хорошо, но я очень боюсь, потому что когда я пойду в школу, то я не смогу устоять, у меня там много искушений, я там активная очень, я там везде там участвую во всех мероприятиях, там, в любом церковном, школьном мероприятии я участвую, я там староста класса, и все меня знают, я там со всеми дружу, я просто не смогу не согрешать там никак, там я дискотеки всякие устраивала всегда, ну такая она действительно активная девчонка, вот, она говорит: я хочу быть христианкой, но я не смогу. Вот я ей говорю, там, ее Аня зовут, я говорю: Аня, ты не переживай, Бог тебя укрепит. Вот. Она говорит: да я обязательно Бога буду огорчать. Я говорю: ты не, ничего, да я укрепляю, ты знаешь, все, там, Бог тебя укрепит, ты будешь нормально, все, ты будем молиться за тебя, будем поститься за тебя, будем, все. И она как-то немножко так укрепилась. Дальше, в другой ситуации, юноша, он учится в университете, мы с ним беседуем, а он учится, у нас в городе нет университета, он учится в Краснодаре. И мы с ним беседуем, я говорю: слушай, я переживаю за твое состояние, как ты там один, в этом Краснодаре учишься, в церкви тебя бывает редко, ты там не посещаешь. А он говорит: ничего, Денис, не переживай, я крепкий, я сильный. И я говорю: слушай, ты там везде участвуешь, во всех мероприятиях, там, ты везде там, я смотрю, как ты там, то там, то там. Он говорит: ничего страшного, меня искушения не берут, там такое, знаете, вот. Как вы думаете, что я ему скажу? Я ему говорю: слушай, дорогой, ты бойся, что упадешь, ты там, сатана, знаешь, какой сильный, сатана тебя обязательно там запутает, давай, ты бойся, короче, я его там страхом, там, адскими муками пугаю всеми, знаете. Вот получается, как будто бы кто-то меня послушает со стороны и скажет: Денис, ты противоречишь сам себе, ты ей говоришь о том, что не переживай, все будет хорошо, Господь с тобою, Бог тебя укрепит, а ему говоришь: сатана сильный, сатана тебя обязательно охмурит, сатана тебя заберет с собой, а ей говоришь: ничего, сатана там, он ничего не может, Бог тебя защитит. Ты определись уже, да, сатана сильный или сатана слабый, кто прав-то в этой ситуации? Вот как кто прав в этой ситуации? Я прав, да, действительно. Вот, спасибо. Друзья, ситуация какая? Разная ситуация, согласитесь, да? Истина Божия, она очень многогранна. И поэтому, когда вот мы читаем послание к римлянам, и мы видим там вот одну истину, вот эти палки, которые я нарисовал, да? Я для чего их нарисовал? Я хотел показать, что то, что нам видно, это то, что нам видно, что мы можем сделать вывод. А вот то, что нам не видно, это то, что нам не видно. И о чем мы вывод делать не можем. Вот знаете, есть люди, которые пытаются согласовать эти моменты, и они пытаются соединить то, что им не видно. И не факт, что они соединяют правильно. Вот, например, послание к Ефесянам говорит: спасение – Божий дар, там, чтобы никто не хвалился. Божий дар – это не Божий дар. Божий дар. А послание к Иакову говорит, что, послание Ефесянам не отдел, послание Якова: не делами ли оправдался отец наш Авраам? Как соединить? Вот мы видим вот эти две палки. Здесь написано одна: не отдел, вторая написана: делами оправдался. Вот они две, вот это мы можем констатировать. Это две непреложные истины. А как они между собой соединяются? Там, в той глубине, которая от нас скрыта, как они соединяются? И мы не знаем с вами. Вот как раз вот эти вещи, я и говорил в начале, что когда оказиональная природа посланий. То есть в данной ситуации Павел излагал учение Иисуса Христа, упирая на то, что вот благодатью спасены все. В данной ситуации больше нужно было о другом сказать. И истина Божия, вот она как многогранная такая истина Божия, она слишком большая, чтобы вместилась в наш вот ум, и нам надо иногда просто смириться перед этим. Вот. Поэтому послание к римлянам, я еще раз скажу, друзья, оно написано с целью именно, то есть оно открывает учение Иисуса Христа, оно открывает благодать Божию, оно открывает истину Божию. Но открывает она ее вот именно в контексте вот той самой ситуации, которая была там в послании в Римской церкви. И мы это с вами, начиная с завтрашнего дня, будем внимательно смотреть и увидим это. Вот по этому такому большому введению есть какие-то вопросы? Хорошо, давайте мы с вами, друзья, теперь чуть-чуть... А вам давать домашнее задание, нет?
Нет,
хорошо, как скажете. Нет, просто... Смотрите, друзья, у нас еще 10 минут времени, давайте мы откроем с вами послание к Римлянам, пожалуйста, открывайте послание к Римлянам, 1 глава, 1 стих. Вот, кстати, да, хорошо, давайте сделаем так. Домашнее задание, прочитайте послание, хорошо?
Да,
ну оно очень быстро читается. Братья, когда вы будете читать послание, у меня к вам две просьбы. Первая просьба, вы должны прочитать послание за один раз, то есть без перерыва. Сесть, там или встать, не знаю, что бы делать, и начать и закончить, то есть прочитать полностью. И второе, засеките время, сколько у вас ушло это времени. Только, пожалуйста, не спешите. Не надо читать на время, в смысле, чем быстрее, тем лучше. Просто вот в естественном таком режиме прочитайте это послание, попытайтесь его понять, это послание. Это будет очень хорошо, если вы это сделаете. Братья, ну давайте вот один стишок посмотрим. Вот мы завтрашнего дня начнем смотреть с вами такие большие, крупные темы этого послания. То есть сразу будем смотреть такими большими порциями, чтобы видеть вот изложение вот цели, вот как апостол Павел достигает той цели, которую мы с вами сказали. А вот сейчас давайте посмотрим на один первый стих. И немножко о нем просуждаем. Значит, первый стих первой главы. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Вот хотелось бы чуть-чуть поговорить о том, как Павел себя представляет и что он говорит о самом себе. И вот здесь мне хотелось бы отметить, братья, что апостол Павел вот в этом коротком стихе говорит три важные вещи. Вот сейчас я даже, это больше не к посланию, не к посланию к Римлянам, вот это моя речь, это больше как назидание для нас всех, извлеченное из первого стиха, который мы сейчас прочитали. Значит, три вещи. Первая вещь – это самосознание Павла по отношению к Богу. Вот если бы, например, мы с вами конспект бы писали проповеди, я бы этот конспект бы назвал бы так – самосознание Павла, или оценка Павла самого себя, или как Павел к самому себе относится. И первое – его отношение к Богу, его служение и цель его служения. Вы знаете, братья, вот мне 42 года, и какое-то время назад, ну, лет, наверное, 20 назад, ну, нет, лет 15 назад, у меня произошел такой, знаете, некий такой произошел кризис такой жизни, что ли, ну, такое самосознание моего. То есть я жил нормально, все мне было хорошо, но в какой-то момент времени я, стоп, вот вообще, кто я такой, куда я иду и зачем я живу? И оказалось очень важно, чтобы человек мог иметь цель. Вот обратите внимание, что когда человек какой-то шаг делает, чтобы узнать, этот шаг он делает правильно или неправильно, то он должен знать, куда он идет, согласитесь, да? Вот есть такая книга Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». И вот там Алиса спрашивает, значит, этого, там, одного героя этой книги. Она говорит, скажите, пожалуйста, я правильно иду? А он ей отвечает, смотря куда ты хочешь дойти. Она говорит, мне все равно, куда идти. Она говорит, поэтому тебе все равно, куда ты, ну, в смысле, она говорит, мне все равно, куда я дойду. Она говорит, тогда, он отвечает, тогда тебе все равно, куда идти. То есть любой шаг, проверяя, вот я сделал шаг, вот правильно я сделал этот поступок, неправильно. Как определить это? Определять только целью, согласитесь, да? Так вот интересно, друзья, посмотрите, как апостол Павел относится к самому себе. Он определяет себя как раб по отношению к Богу, как апостол по отношению к служению, и он имеет конкретную, точную цель своего служения, избранный к благовестию Божию. То есть раб по отношению к Богу, служение апостол и цель служения к благовестию Божию. Немножко поговорю об этих качествах, об этом каждом слове. Слово «раб» здесь употребляется именно, вот греческое слово «дулос» здесь употребляется, это именно раб, это не слуга, это именно раб. И по законам Римской империи для раба нет законов государства. Это очень интересно. Вот по законам Римской империи раб не имел, то есть раб мог не знать законы государства. Для него не существовали законы государства. Для раба существовал только один закон, это воля его господина. И поэтому раб должен был делать абсолютно все, что говорил ему господин. И вот интересно, что когда апостол Павел пишет послание к римлянам пишет послание, то есть он пишет это в римскую церковь, и он использует слово, которое фактически сразу ставило его, делало его преступником. То есть он выводит себя из правового поля римского государства. Он говорит, я раб Иисуса Христа. Вот единственный закон, который для меня существует, это воля моего господина. Мне больше никто не указ, я слушаю только его. И это достаточно провокационное письмо было, друзья, я еще раз скажу, это тоже, это он пишет, я еще раз говорю, не какой там профессиональной церкви, он пишет это римской церкви, в которой прекрасно понимали, что это означает. И если бы вдруг это письмо было, попало бы каким-то, я не знаю, прилатам Римской империи, там, каким-то государственным деятелям, то, возможно, это был бы повод его даже судебному преследованию, потому что он конкретно себя использует это слово, которое означает, что я никакой власти другой не признаю, кроме власти Иисуса Христа. И это очень интересно, потому что для Павла, то есть раб это полная собственность господина. Павел акцентирует внимание, что он полная собственность господина, для которого и является единственным закон, это воля его господина. Второе, он говорит, я апостол. Кстати, интересно, знаете, что в Греции до сих пор слово апостол можно встретить в обиходном языке. Ну, оно чуть-чуть звучит по-другому, чуть-чуть, но очень похоже на слово апостол, и пишет так апостоло. Вот. Например, если бы вы в Греции сейчас заказали пиццу заказали, и вы позвонили и сказали бы, извините, а моя пицца где? Вам бы сказали, что апостол уже выехал. Как бы это. Вот. То есть апостол – это посланник, ну, как бы курьер. Да, не добавляет. Апостол. Вот. Так вот, интересно, вот давайте представим ситуацию такую, друзья. Вот представьте ситуацию, что вот вы сидите дома, и открывается дверь, и заходит, например, курьер, и этот курьер приносит вам какой-то дорогой подарок какой-нибудь. Например, девушка, допустим, открывает, ну, допустим, не вы, а девушка открывает дверь, и какой-то курьер приносит большой букет цветов, и он говорит, это от кого-то передали, да, например, или вам деньги принесли, зарплату принесли от вашего хозяина, там, от вашего работодателя. То интересно, что вот вежливый человек, он курьеру скажет спасибо, но благодарить по-настоящему будет не курьеру. Ну, трудно ожидать, ой, спасибо, что мне зарплату принес, спасибо большое, какой ты молодец. Он скажет, я только принес, да, зарплату, я как бы просто передал. Да. Друзья, то есть понимаете, какая ситуация? То есть курьер, он только передает, и ему говорят спасибо, но на самом деле все понимают, что он просто передатчик, как бы от него много чего ему не надо сильной благодарности. Только вот апостол Павел, он понимал, что он тот, который просто передает от Бога. Вот я тот, который передает. Он умел, и в послании к римлянам это мы хорошо увидим, он умел направить людей таким образом, чтобы они через него видели Бога. Вот это очень важно. Вообще-то в нашем служении очень здорово, когда мы, первое, позиционируем себя как раба. Я раб Иисуса Христа. Его воля для меня как закон, я принадлежу ему. Второе, моя функция в этой жизни – это от Бога передавать людям, ну, какое-то, вот что-то передавать людям, да, что, вот у каждого разное, вот у апостола Павла это было благовестие, а у кого-то другое что-то может быть. Но сам факт, чтобы люди могли мне сказать спасибо, например, вот я сказал проповедь, допустим, вот, ну, я вышел на кафедру, сказал проповедь, и люди там покаялись, там, или еще что-то, подошел ко мне человек, сказал, Денис, спасибо тебе за проповедь. Ну, это вполне нормально, что кто-то поблагодарит за проповедь. Но мое самосознание должно быть таковым, чтобы люди все-таки понимали, что я просто курьер. Они мне сказали спасибо как курьеру, которому все тоже говорят спасибо. Ну, спасибо, что ты пиццу принес. Но никто не будет курьера благодарить чрезмерно, понимая, что это не его заслуга. Друзья, вот апостол Павел, он умел это делать. Он умел брать от Бога, передавать и как-то направлять людей к Богу. И третье, он четко, конкретно понимал, что именно он передает Богу, от Бога. Он передает благовестие. Вот. Он знал цель своей жизни, он знал цель своего служения, он знал цель своего хождения пред Богом. Я раб Иисуса Христа, моя задача от Бога взять и передать людям, что передать? Передать благовестие, цель. Вот, и это я хотел бы вам предложить уже в конце нашего общения, предложить вам, чтобы вы, братья, вот прям молились Богу о том, чтобы вам у Бога вымолить понимание, вот какая же цель вашей этой жизни. То, что мы рабы Иисуса Христа, это мы все одинаковые рабы. То есть и Павел раб, и я раб, ну должен быть, по крайней мере. И мы все должны быть рабами, здесь понятно. То, что мы с вами апостолы, в смысле передатчики, передающие от Бога, передающие людям что-то, да, это тоже здесь как бы это для всех общее. А вот конкретно что? Избранный для... Здесь он пишет благовестие. А вот для чего вот вы избраны, например? Вы можете это сказать? Вот человек прожил жизнь, вот там 42 года, 50, 60, 70. Вот я избранный для чего? Вот что Бог, для чего Бог меня использовал в моей жизни? И хотя я еще раз скажу, это, конечно, не относится к посланию к римлянам, но просто я не хотел большую тему начинать, потому что мы не успели бы, а разрывать тему не хотелось бы. Но вот я хотел бы обратить внимание на первый стих, просто чтобы как назидание нам всем. Надо знать, а для чего мы нужны? Какую цель мы несем? И такое понимание, оно, во-первых, нас самих наполняет нашу жизнь каким-то смыслом. Оно наполняет нашу жизнь цельностью какой-то. И, во-вторых, это польза намного больше. Поэтому, братья, вам такое пожелание, чтобы вы проверили свое отношение к Богу, рабы ли мы, чтобы мы научились быть именно посланниками Божьими, которые передают людям нужное, но направляют благодарность не к нам, а к Богу. И третье, чтобы мы все четко понимали, может быть, не сразу, может быть, это не быстро происходит, но мы четко понимали цель нашей с вами жизни, избраны для чего-то. Павел пишет, избраны для благовестия. На этом мы закончим, а вот уже с завтрашнего дня у нас будет очень интересная, большая тема, которую мы с вами будем изучать. Все.